дорогие братья и сестры, поздравить с праздником «Христос воскрес!». Слава Богу, что мы можем спокойно отвечать, с радостью отвечать на такое приветствие, потому что, к сожалению, большому не всем это дано. И на моей памяти уже много таких вот праздников было в моей жизни, когда еще в детстве, помню, мои сверстники говорили мне в шутку: «Христос воскрес!». А я так серьезно: «Воистину воскрес!». И все смеялись. Вы знаете, сейчас я общаюсь с ними, они уже не смеются. Им уже не до этого. Потому что то, что для нас когда-то было привито нашими родителями или нашими дедушками, бабушками, оно оказалось жизнеспособным. Оно оказалось ценным, надежным и вечным. То, чему учили наших окружающих людей большинство. Если вы помните статистику тех времен, то на 1000 человек приходился в основном по регионам где-то один член церкви, евангельских христиан или евангельских верующих. 1 на 1000. Это 0,1%. Сегодня мы свидетели больших перемен в жизни людей. Прошло время, и буквально позавчера парламент Украины издал указ о полном запрете вот тех идей, которыми наполнены люди до сих пор там. О полном запрете, о полном уничтожении всех символов и всего остального. Да, когда-то, в те времена, я еще помню это, когда в истории для 4 класса было написано, что в 80-м году по телевизору покажут последнего верующего в Бога человека, и будет уничтожен последний экземпляр книги Библии. Так учили людей. Но то, чему учили, их учение оказалось тщетным, неверным, неправильным, мертвым. И я сегодня хочу прочитать два места Священного Писания, и мы порассуждаем немножко о том, какие вопросы задает Христос нам сегодня, в день воспоминания Его воскресения? Итак, первое место Священного Писания – это Луки, 24 глава. Прочитаем с 4 стиха. «Когда же недоумевали они об этом, вдруг предстали перед ним два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: „Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну человеческому надлежит быть предану в руки людей грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и возвратились от гроба, и возвестили все это 11 и всем прочим». Речь идет о женщинах, которые были особо близки к Иисусу, и они перед этим, перед субботой, они сделали все, чтобы Иисуса Христа, тело его положили в гроб, и чтобы были соблюдены все меры приличия в этом плане, чтобы все было правильно. И потом, когда наступила суббота, они остались в покое, и мы читаем, что в первый же день недели они рано утром пошли и видят гроб пустой и камень отваленный. И тогда они, будучи в недоумении, и тут предстают небожители, ангелы. Замечаете, вся жизнь Иисуса Христа сопровождается явлением ангелов, Божьей силы, Божьего могущества. Когда Он рождался, то этому младенцу сопутствовало явление ангелов. Когда на горе Преображения, там тоже эти ученики были в великой славе Божией. Они видели, что это особенный человек, это Божий посланник. Они не знали до конца, кто это. Но он многократно говорил вещи, на которые обратили ангелы внимание. Они говорят: «Что вы ищете живого между мертвыми?» Это первый вопрос, который сегодня ставит Бог каждому из нас. Что мы ищем живое среди мертвого или живого среди мертвых, как здесь сказано. Что мы ищем там, где нет жизни? Кладбище – это не место для жизни, это место смерти, точнее, последствий смерти. Еще одно место Священного Писания, оно записано Иоанна 11 глава, 25-26 стих. Это ситуация, когда умерший Лазарь еще не был воскрешен, и вот беседа Иисуса, это Иоанна 11, глава 25-26 стих. Чуть раньше сказано. Марфа сказала ему, 24 стих, Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет, то, Лазарь, в воскресенье в последний день». Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий верующий, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли этому?» В другой Библии сказано, «Веруешь ли сему?» Нам так, наверное, привычней. Вот второй вопрос. Первый вопрос. Что мы ищем живого среди мертвых? Второй вопрос. Веришь ли сему? Чему конкретно? «Всякий живущий и верующий в меня, говорит Господь, не умрет вовек». И о себе говорит, «Я есть воскресение и жизнь». И вот представляете себе людей, которые очень любили Иисуса, этих женщин. Они пришли в полном отчаянии, они уже увидели, что надеяться особенно нечего. Но ангелы им сказали, вспомните, что он говорил о себе. И мы сегодня вместе с этими женщинами попытаемся вспомнить, что же говорил Иисус о себе, что сказано о нем апостолами в дальнейшем, и как это работает в нашу пользу. Что интересно, как сегодня уже был задан такой вопрос, мы часто боимся того, чего не знаем. И был приведен пример, что когда мы вот даже в эту страну ехали, то для многих из нас это была закрытая книга. Мы не знали, что и как. Конечно, о себе не могу это сказать, потому что я достаточно был наслышан, что и как. И мы уже, выезжая сюда, готовились к тому, что это тоже земля. Но мы помнили, что написано в Псалме. «Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная, да?» Господня земля, что там она Господня, что здесь Господня. И речь не идет о том, кто правит сегодня временно этой или другой землей. Речь идет о Господе, который создал эту землю для того, чтобы люди, невзирая ни на что, жили на этой земле и прославляли Бога. И потому очень важно было, с какой целью мы вот ехали в эту страну. Когда женщины шли на это кладбище, они с определенной целью шли. Помните для чего? Помазать тело Иисуса. Так было принято, так вот, ну, специальными вот составами, чтобы там своя технология была, свой порядок. И вот они приходят с надеждой, что как-то им это удастся сделать, и говорят, а кто же нам этот камень отвалит? Так вот, наш Господь Иисус Христос – это Тот, Который в силах отвалить любой камень, решить любую проблему, создать условия для того, чтобы мы могли реализовать свои возможности, простые человеческие возможности с Его помощью. Почему мы сегодня молимся о проблемах людей? Где-то там в Лубнах что-то там плохо случилось. Мы молимся здесь в Америке, чтобы там стало лучше. Неверующий человек скажет, где логика? А мы знаем, что Бог, который сотворил эту землю, что Господня земля и что наполняет ее, и тот же Бог, который здесь, Он находится и там сегодня, и там Он приносит людям успокоение, потому что мы молимся о тех людях ради славы Божией. Это все работает. Да, страхи человеческие часто зиждутся на том, что они мало знают. Я как-то общался с одним человеком, он недалек от Господа. Он говорит, если бы я это знал лет 40 тому назад, как бы у меня изменилась жизнь? Я говорю, я не думаю, что ты был бы резко доволен, если бы 40 лет тому назад ты вот так раз и вдруг стал верующим. Не так просто было 40 лет тому назад было в той стране верующим человеком. Не так просто. Но мы собирались на наши собрания, молились Богу, пели Ему вот эти же песни, которые пели сегодня. И также радовались, невзирая ни на что, потому что знали, что у Бога пишется памятная книга. И вопросы, которые Он задает, что вы ищете живого среди мертвых? Рассматривая вопрос жизни и смерти, мы видим позицию Господа. У Бога есть мертвые? Мертвые есть среди людей у Бога? Нет. Все люди живы. И когда Бог дает в тело человека душу живую, человек, облеченный в тело, душа живая, это играет роль перед Богом. Эта душа, пользуясь возможностями, которые дает Бог, живет всю свою жизнь. Он как бы, человек сдает экзамен каждый день о том, что сказать, о чем мыслить, к чему стремиться, где искать живого среди мертвых или живого среди живых. И тогда, помните, ангел посоветовал этим женщинам пойти и рассказать ученикам, мужчинам, которые тоже были в панике, в таком унылом состоянии духа, чтобы они сказали, чтобы вот там пойдите, и там вот надлежит встретиться с воскресшим Иисусом. Итак, был преподан первый урок. У Бога все живы. И первым стал первенцем из мертвых Господь Иисус Христос. А потом мы, последующие за Ним, дети. И сегодня, когда мы видим пожилого верующего человека, то мы знаем, что невзирая на все, что мы слышали сегодня, первый проповедник прочитал из 12 главы Екклезиаста, да, невзирая на все вот это упадок в теле, и Павел говорит, что мы, наше тело день ото дня что? Тлеет, то есть разлагается, портится, да? А дух наш, душа, возрастает, улучшается. Сегодня Господь хочет, чтобы на всяком месте, во всякое время, верующий человек жил по вере. Коротко и ясно. И почему Иисус спрашивает Марфу? «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. Веришь ли этому? Веришь ли этому?» Я думаю, что вопрос этот у нас имеет положительный ответ, потому что неверующие обычно в церковь по воскресеньям вечером не очень-то ходят. Но, может быть, с утра еще придет, потому что у нас много, у нас красивый хор, у нас там есть все так вот восторженно, и людям это нравится. Ну так, один-два раза в год. Это неверие. А вера собирает и по воскресеньям вечером верующих людей для того, чтобы поклониться Богу, помолиться вот так в группах. И как мы будем молиться, так и будем и проживать последующую неделю. Насколько мы сумеем упросить Бога, чтобы Он благословил нас и сделал нас способными на всякое доброе дело, настолько мы будем успешны в предстоящую неделю. Это опыт жизни, это опыт верующих людей. И сегодня нам говорят, да, все-таки вы сделали правильный выбор. Вы избрали ту религию, которая вас сделала счастливыми людьми. Вы даже в Америку уехали. Многих вот а вторая половина интересует. Как бы в такую религию войти, чтобы потом в Америку уехать? Я говорю, да не знали мы ни про какую Америку, да не думали мы вообще об этом, потому что мы просто служили Богу. Что важнее, жить в хорошей стране или важнее, чтобы Бог был хорошего о нас мнения? Сегодня Господь предлагает нам второй вариант. Итак, у Бога нет мертвых людей. Воскресение тесно увязано со смертью. Если бы Христос не умер, то Он бы и не воскрес. И мы бы оставались, как обычные религиозные люди. Я вообще слово «религия» не люблю. Я предпочитаю другое слово – «вера». Тем более живая вера, которая соединяет нас с Богом. И тогда каждая наша молитва – это законное право на общение с Богом. Это наш Правильный разговор с Ним – это наша беседа с Ним. Это когда мы не только Ему что-то пересказываем из наших нужд, но когда мы в состоянии услышать то, что Он нам скажет. Обычно Бог говорит через свою книгу Библию, потому кто вникает в закон совершенный, тот имеет успех. Я сегодня акцентирую немножко внимание и на этом слове, потому что люди, которые прошли через вот эти вот события, через воскресение Господа Иисуса Христа, они были настроены уже на успех. Итак, всего 12 человек, и то один из них оказался недостойным. Ну, скажем, 12 человек, которые знали много о Господе, но еще оставались обычными плотскими людьми. Они еще не очень понимали, что такое рождение свыше, и только когда Дух Святой сошел на них в полной мере, тогда они были готовы на всякое доброе дело. И это они пошли первыми проповедовать Слово Господне в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и потом до края земли. Но для этого нужно было хотя бы вот эти 12, чтобы ходили за Иисусом и узнали Его очень близко. Что интересно, что когда мы читаем послания апостолов, некоторые из них конкретным церквям, некоторые конкретным людям, некоторые вообще для верующих людей, эти письма. И я бы советовал, кто читает Библию, если вы уже письмо открыли, вот пришло мне письмо, да, его развернул, вот, письмо от Иакова, да, прочитать его полностью, вот это письмо от начала до конца. Мы ж не читаем так, сегодня прочитали, там полстраницы, да, ну ладно, завтра дочитаю. А вдруг там как раз сегодня надо что-то узнать, и, может быть, человек что-то просит вас. Тем более, если Бог это говорит, давайте уже найдем время, даже если послание, скажем, к Коринфянам длинное, там 15 глав, да, то как-то найти возможность прочитать это письмо. Хотя бы раз в жизни, от начала до конца, чтобы понять, почему это письмо было написано, что оно от нас требует и что мы можем там извлечь для себя лично. Потому что вот это поглавное деление, оно иногда приносит нам вред. Мы не можем письма не читать полностью. Если помните, кто из мужчин служил в армии, когда приходило письмо от родителей или от друзей, что мы все бросали и быстренько читали, а вдруг там что-то особенное. И всегда и было что-то, да? Но не было такого, что полписьма прочитал, а потом через день еще, да? Не было такого. Может быть, это кому-то будет хорошим наставлением. И еще одно. Есть духовный закон, который говорит о следующем. Имеющие Сына Божия имеет жизнь. Не имеющие Сына Божия не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это закон. Это закон для живых людей, пока они живы, пока они не умерли. Для верующих людей, оказывается, имеющий Сына Божия, который живет так, как хочет Господь, он творит добрые дела, естественно, у него есть доброе воздаяние. Грешники живут без Бога, потому делают, что хотят, что могут. В результате им принадлежит ад. Это закон. Что человек посеет, то и пожнет. Второе. Мы видим, что жизнь или смерть каждого конкретного человека зависит от того, в каких он отношениях с Иисусом Христом. 114-й Псалом имеет некоторую серьезную информацию. Здесь псалмопевец говорит следующее, в 7 стихе. «Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновения». «Буду ходить перед лицом Господа на земле живых». Итак, три вещи, от которых избавил верующих людей Господь. «Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. И в результате я буду ходить пред лицом Господним на земле живых». И обращаясь к первому тексту, который мы читали, я хочу отметить некоторые серьезные вещи – Это когда был разговор женщин с ангелами, то здесь в тексте содержится несколько серьезных мыслей. «Когда они были в страхе и наклонили лица к своей земле, сказал им ангел, что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки грешников и быть распятую в третий день воскреснуть». И написано «и вспомнили они». Я думаю, что прошел и страх, и картинка сложилась. В памяти остались те тексты Священного Писания, которые Христос приводил со Старого Завета о себе. Помните 53 главу Исаия, да? Ведь там все о страданиях Иисуса Христа. И в конце сказано, на подвиг души своей будет смотреть с довольством. Подвиг его души уже был совершен в момент, когда они искали его живого среди мертвых. Но смотрите, какой момент. И когда они были в страхе, наклонили лица свои к земле. Павел говорит, чтобы мы взирали на Иисуса Христа. 12 глава Евреям, там 2-3 стих. «Чтобы взирали на начальника, совершителя веры, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест» и так далее. И там написано дальше, «чтобы мы помнили о нем, чтобы мы смотрели на него». Когда человек в страхе, он смотрит в землю, он смотрит сам в себя, он смотрит на свои возможности. Когда человек смотрит на Господа, он видит возможности Господа. В чем и отличаются верующие люди от неверующих? Человек неверующий постоянно в страхе, потому что, во-первых, совесть его судит, и он знает, что когда-то придется отвечать, не знает как, но придется. А какая разница, все равно отвечать. И человека это давит. Он не может поднять глаза к небу. Помните, когда у детей Адама, у Каина с Авелем были там проблемы, да? И когда Авель был убит своим братом, то у Каина спрашивает Господь, где брат твой? Смог он потом поднять свои глаза на Господа? Нет, он свои глаза спрятал, чтобы не было видно, да? Не знаю, где брат мой, не знаю, я ему не сторож. Вот так люди делают, когда в них грех. Найдите мне неверующего человека, который является не грешником. Я уже не говорю, не является святым. Хотя бы не был грешником. Нет таких людей. Значит, все люди под бременем самоосуждения. Такой человек не в состоянии что-то ценное сделать даже для себя, не то, что для окружающих людей. И вот, когда таких людей много, и целое государство, то такие люди не могут быть успешны, и тогда все идет плохо. Господь сегодня показывает нам конкретно, если мы чисты перед Ним, если мы взираем на Господа, если Он руководит нашей жизнью, и мы доверяем Его Слову, каждому Слову, не выборочно, но каждому Слову написано в Библии, то тогда картинка складывается, тогда нам понятно, почему что-то случается в моей жизни, и у нас есть ответ, что делать. Вы знаете, у нашего народа есть два больших вопроса, никогда они не могут разрешиться. Кто виноват и что делать? Да? Помните? Из классики. Им виноватых находят, обычно это... Туда и верующие попадают в виноватые, ну и другие там не сильно, так сказать, любимые обществом люди, да? А что делать? Ну как? Гнать вот этих виноватых. И сегодня Господь говорит, что когда мы знаем, что я виноват, и что мне надо каяться, так тогда отвечаем на эти вопросы. Кто виноват и что делать? Когда же Бог далек от человека, то тогда Он ищет виноватых вокруг себя. Еще один момент. Верующие люди вышли из-под власти смерти, потому что мы искали живого среди живых. Нам когда-то предлагалось право выбора. Я помню, как это навязывалось в школе. Вот. и после школы. Что вы слушаете родителей? Они уже давно не понимают ситуации, они оторвались от современной жизни. Вы должны жить вот как мы, с полной силой. Ну, они обращали внимание на успешных людей. Да, были и такие люди успешные какое-то время, сильные какое-то время. Но куда это все делось со временем? И сегодня многие из тех людей еле-еле тянут концы с концами, чтобы только выжить, не только не говорить уже, не идет речь о том какой-то хорошей, красивой жизни. Нет, лишь бы как-то, лишь бы. Сегодня Господь, освободивший нас когда-то от власти греха, сделал нас соучастниками Его праведности. Сегодня, когда люди сомневаются в воскресении мертвых, то тогда на память мне приходит 15 глава 1 послания к Коринфянам, где сказано, что «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день, по Писанию, и что явился Кифе, и потом 12, и потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также и всем апостолам, а после явился и мне, как некоему извергу». И дальше пишет Павел о себе: «Но благодатью Божией есть то, что есть. Благодать Его во мне не была тщетна». Давайте мы продлим вот это вот, что здесь перечислено, кому он явился, что после Иакова, после апостола Павла, он явился и мне когда-то, и каждому из вас. И вы, наверное, помните тот момент, когда это случилось, когда Бог перед нами поставил самый главный вопрос. Ты за кого? За тех, которые распинают, или те, которые за Господа? Ты на чьей стороне? Ты куда хочешь идти? В Библии нет вперед или назад, есть вверх или вниз. Библия говорит, что путь праведного человека вверх, чтобы избежать преисподней внизу. Сегодня нам это понятно, слава Богу. Сегодня многим это непонятно. Главное, что когда-то Бог изменил в нас старую природу, и нам стало понятно то Божье, то правильное, то, о чем Христос сказал: веришь ли сему? Бог изменил старую природу. Сегодня мы способны приносить добрые плоды. Это не значит, что мы безошибочные и абсолютно святые. Бог предлагает нам стремиться к святости, чтобы мы были похожи на Него. Потому что Его стандарт – это поставить рядом с Иисусом, похожи мы или нет. Как нас пропускают на границе? Смотрят в паспорт, смотрят на фотографию, смотрят на нас. Мы должны быть похожи на свою фотографию. Мы должны быть похожи на того, на кого Бог предлагал постоянно смотреть. Как-то я был на одном семейном празднике, когда праздновали, значит, 50-летие совместной жизни одной уже немолодой пары. И нам так удивительно было смотреть на этих пожилых людей, они так были похожи друг на друга. И все этому удивлялись. Оказывается, у них чувства не пропали за 50 лет. Они так же нравятся друг другу, как и когда-то в юности. И уже большие дети, уже взрослые внуки, а они еще друг другу нравятся. Братья и сестры, нравится ли нам тот Господь, который когда-то нас встретил и спросил: веришь ли вот этому слову, что я тебе говорю? Или, может, со временем уже отношения наши, скажем так, потеряли остроту, да? Но Господь хочет, чтобы как Он, вечный, неизменный Господь, так и мы, во всяком, что касается Господа, были неизменными, постоянными и были похожими на Него. Каков процесс изменения природы человека? Бог сначала творит у обычного человека тело, потом душа, потом дух. Ну, это каждый из нас прошел через это, да? А вот рождение свыше, восстановление, начинается сначала дух, потом душа человека, а потом и тело его. Помните, как в Писании написано, что когда-то Бог при втором воскресении нам даст то тело, которое нам принадлежит уже сейчас по праву нашего приобщения к Господу. То есть, если во мне изменен дух, то во мне уже изменилась душа, то и тело, которое Господь приготовил для нас, будет наше в нужное время. Наш дух сегодня присоединен к Господу. Сегодня мы, как тело Церкви, как тело Господа, и Он наш глава. И в заключение хочу прочитать Филиппийцам 3 глава, 10-11 стих. Мне очень нравится это место. Филиппийцам 3 глава, 10-11 стих. Даже с 8 начнем. «Да и все почитаю, считаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершенствовался, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос». Не достигну ли я? Это еще один вопрос. И Господь отвечает положительно, потому что если мы с Господом, то все доброе, к чему мы направляем свои желания и стремления – оно под контролем Господа, и тогда Он нам в помощь. Мы в это верим. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся.